Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем цикл лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. Прошлая наша лекция завершилась рассказом о том, при каких обстоятельствах ушел из жизни, проведя 12 лет в жестоком заключении, святой митрополит Петр Полянский, назначенным патриаршим и блюстителем, святым патриархом Тихоном. Это произошло в 37 году. Но наше повествование прервалось на году 26-м. Тогда, когда сплотившиеся вокруг заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Старгородского русского церковная иерархия была готова, даже жертвуя собой, защитить церковную жизнь от окончательной гибели. Гибели, которая приходила не только извне, но которая могла прийти и изнутри церковной жизни, если бы церковные иерархи пошли на те компромиссы, на те новые компромиссы, которые требовали от них представители большевистского режима. Митрополит Сергий Старгородский и по сей день остается фигурой очень пререкаемой в русской церковной жизни. И по сей день отношение к нему и к его деятельности способно разделить православных христиан между собой. Особенно сильно это проявляется в русском зарубежье. Однако предшествующее десятилетие, когда очень многие обстоятельства русской церковной истории открылись нам практически заново, благодаря тому, что многие архивные документы стали, наконец, доступны для исследователей, а также благодаря тому, что происшедшие в нашей стране перемены позволили и нашей церковной иерархии, всему нашему церковному народу иначе взглянуть на самих себя, все эти события требуют вновь и вновь обратиться к этому удивительному церковному иерарху, митрополиту Сергию Старгородскому. В его личности как будто сфокусировались многие положительные и отрицательные черты предшествующей синодальной эпохи Русской Православной Церкви. Эпохи, которая прекратилась после избрания у нас поместным собором святого патриарха Тихона. Эпохи, представители которой стали уходить из жизни уже в 20-е годы вместе со святым патриархом Тихоном. И вместе с тем в личности митрополита Сергия мы видим отражение черт будущей эпохи русской церковной истории, эпохи, когда гонимая большевиками церковь, когда разрушенная почти до основания коммунистическим режимом церковная жизнь будет продолжать сосуществовать с богоборческим советским государством многие десятилетия. Недавно прошедший архиерейский собор прославил несколько сотен новомучеников Русской Церкви XX века. Были среди них и те, кто последовательно шел за митрополитом Сергием, но были и те, кто со временем стал выступать с резкой критикой его политики. Церковь не разделяет тех и других, если они были верны православной церкви, если они были верны патриаршему местоблюстителю митрополиту Петру, если они умирали именно за чистоту православия. Но о самом митрополите, а впоследствии патриархе Сергии, о его канонизации речь на архиерейском соборе не шла. Это лишний раз свидетельствует, может быть, не столько о том, что канонизация митрополита Сергия Старгородского невозможна, сколько о том, что его личность остается одной из наиболее трудных для понимания церковным сознанием даже сейчас. И вот для того, чтобы вникнуть в эту поистине эпохальную личность русской церковной истории, завершившему с собой эпоху синодальной церкви и открывшему собой эпоху подсоветской церкви, следует попытаться понять митрополита Сергия и как христианина, и как церковного иерарха. Для понимания же его личности, для понимания его удивительного, блистательного и в то же время самоотверженного церковного служения, в котором глубокие, многих искушавшие компромиссы, сочетались с удивительной верностью православной традиции, рассказ о его личности представляется нам чрезвычайно важным. Итак, будущий патриарх Сергий, в миру Иван Николаевич Старгородский, родился 11 января 1867 года в городе Арзамасе в семье священника Алексеевского женского монастыря Нижегородской епархии. Даже этот факт представляется весьма знаменательным. Будущий патриарх происходил не только из потомственной священнической семьи, но отец его был духовником женского монастыря. А это, по русско-церковной традиции, как правило, свидетельствует о глубоком опыте, о глубокой мудрости данного священника. И вот в этой семье, семье священника очень благочестивого, очень трепетно относившегося в церковной культуре, родился будущий патриарх. Его жизненный путь поначалу был традиционным путем сына священника. Арзамасское духовное училище со всеми сложностями и издержками повседневной бурсатской жизни, которые были характерны именно для провинциальных духовных училищ. А затем Нижегородская духовная семинария, которую будущий патриарх закончил в 1886 году по первому разряду. Уже тогда в Нижегородской семинарии, одной из лучших семинарий Русской Православной Церкви, проявились его удивительные интеллектуальные таланты. А далее Санкт-Петербургская духовная академия, которую он вновь заканчивает по первому разряду со степенью кандидата богословия в 1890 году. Его обучение в Санкт-Петербургской духовной академии совпало с периодом замечательного расцвета этой духовной школы. Под руководством ее ректора, епископа Антония Ватковского, эта духовная школа приобрела в конце XIX века чрезвычайно высокий богословский и вместе с тем духовно-аскетический уровень. Не случайно именно в этой школе и именно в это время сформировались такие выдающиеся русские церковные иерархи, выдающиеся и в богословском, и в пастырском отношении, как, к сожалению, рано скончавшийся епископ Таврический Михаил Грибановский, будущий глава Русской Православной Церкви за границей и первый по количеству набранных голосов кандидат в патриархи на Поместном соборе 1917-18 годов митрополит Антоний Храповицкий, наконец, будущий святой патриарх Тихон Милавин. Они учились практически одновременно, они жили практически одной жизнью в этой духовной школе. И для всех них монашеское, а затем архиерейское служение представлялось не блистательной церковной карьерой, а самоотверженным служением церкви. Они хотели служить ей по-разному. И как богословы, не случайно и митрополит Антоний Храповицкий, и впоследствии митрополит Сергий Строгородский внесут громадный вклад в развитие русского православного богословия, но и как самоотверженные пастыри, а потом и архипастыри. Не случайно и митрополиты Антоний Храповицкий и Сергий Строгородский, и патриарх Тихон войдут в историю церкви при всех различиях, которые были характерны для их личностей, как выдающиеся церковные архипастыри. Уже здесь блестяще проявивший себя в богословских познаниях молодой монах, принявший монашество еще в студенческие годы, с именем Сергий, оказывается замеченным начальством, которое видит его служение как служение, безусловно, незаурядное. И исполненный высокого аскетического пафоса, готовый служить церкви на самых трудных областях ее деятельности, окончивший духовную академию иеромонах Сергий Стогородский, отправляется на служение в японскую православную миссию. Действительно, тогда казалось, что православная церковная жизнь в России столь богата талантами и благочестием, столь тверда и незыблема, что нива миссионерства привлекала очень многих молодых священнослужителей. И здесь, находясь под духовным окормлением просветителя Японии святого Николая Касаткина, молодой иеромонах проявляет себя с самых неожиданных сторон. Он служит как приходской священник в древней столице Японии Киото, преподает догматическое богословие в Токийской семинарии, прекрасно изучает японский язык и за 3 года становится одним из выдающихся миссионеров в Японии. Затем следует возвращение в Россию, и после короткой преподавательской работы в Петербургской духовной академии назначение инспектора в Московскую духовную академию, где он, молодой, 26-летний богослов, плодотворно общается и осуществляет свое служение с почти своим ровесником, молодым ректором Московской духовной академии архимандритом Антонием Храповицким. Для Московской духовной академии период ее возглавления архимандритом Антонием был одним из самых интересных и ярких периодов. Это был творческий поиск, поиск путей превращения духовной академии из схоластического учебного заведения в подлинную цитадель православного, основанного на монашеском благочестии, богословии. И не случайно именно здесь блестящее кандидатское сочинение архимандрита Сергия Старгородского «Православное учение о вере и добрых делах» начинает перерабатываться в магистерскую диссертацию «Православное учение о спасении», которая произведет своеобразный переворот в сатириологии, в учении о спасении, как называется эта богословская дисциплина, и которая по существу превратит сатириологию из отвлеченной схоластической науки в живое, основанное на свято-отеческом учении знания о спасении. Оба молодых архимандрита стремились изгнать дух схоластики из академической школы. Оба они стремились придать ей характер школы, в которой святоотеческое богословие определяет и образ мыслей, и образ жизни. Однако разнообразные таланты архимандрита Сергия продолжали привлекать внимание священноначалия, и после периода преподавательской работы он вновь возвращается к миссионерству. При этом несколько лет проводит настоятелем посольской церкви в Афинах, пребывая на древней православной земле, на которой и сформировалась высокая традиция греческого святоотеческого богословия, а затем вновь возвращается в Японию, где в течение 2 лет является помощником начальника православной миссии. Эта поездка в Японию оказалась для него в чем-то роковой. Во время путешествия по морю он сильно простудился, и в результате осложнения у него очень ухудшился слух. В последние годы своей жизни он уже очень плохо слышал. И вот эта удивительная болезнь приобрела определенный символический смысл. Ибо слишком много жуткого и мучительного довелось увидеть и услышать ему в те последние годы своей жизни. Ну а далее его карьера развивается как будто весьма успешно. Возвращение в Санкт-Петербург, в Духовную академию, и 25 февраля 1901 года он становится епископом Ямбурским, одновременно занимая должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии. В то время он был одним из самых молодых епископов русской церкви, молодых, образованных, который возглавлял вскормившую его духовную школу. И не случайно, что именно в это время, в первые годы 20 века, Санкт-Петербургская духовная академия открывает себя для русской культуры. Уникальность развития России в начале 20 века заключается в том, что при всей многочисленности проблем, которые были характерны для ее социально-экономической, общественно-политической жизни, интеллектуальная элита России, философы, писатели, поэты, художники, композиторы, будучи плодотворными и как ни в какой другой стране, все более и более начинали осмыслять свое творчество в контексте христианской традиции. Мы не найдем в то время ни одну страну мира, в которой бы христианская тема так явственно звучала в интеллектуальном и художественном творчестве. Понимая это, понимая, что культура так называемого Серебряного века при всем своем искреннем стремлении обрести Бога, обрести Христа, блуждает по путям подчас весьма соблазнительным, молодой ректор Санкт-Петербургской духовной академии считал необходимым начать диалог с представителями русской культуры для того, чтобы, привнеся в их духовные искания традиции церковного учения, принципы святоотеческого богословия, позволить им стать подлинными созидателями русской православной культуры. С 1901 по 1903 год под его руководством и при его активном участии в Санкт-Петербурге проходят знаменитые религиозно-философские собрания, на которых епископ Сергий не только председательствует, и на которых не только присутствуют представители петербургского духовенства и петербургской академической богословской науки, но идет живой диалог представителей церкви с представителями русской интеллектуальной элиты, такими как Мережковский, Розанов, Блок. И вот в этом трудном, требующем большого терпения и, самое главное, колоссальной эрудиции диалоги, русская интеллигенция, наконец, начинает сознавать церковь как носительницу величайшей, столь необходимой ей и столь незнакомой ей духовной культуры. Случилось так, что религиозно-философские собрания были закрыты в 1903 году по инициативе оберпрокурора Константина Петровича Победоносцева, который считал их опасным опытом, способным потрясти